Сегодня у нас 9 февраля 2009 года. Мы с вами продолжим тему исповеди, в основе которой лежит труды митрополита Антония Храповицкого. Сегодня мы с вами будем рассматривать раздел о страстях. Обыкновенно учение о врачевании души располагается древними отцами применительно к 8 или 9 основным страстям, наименование и число которых у святых учителей подвижница одно и то же. То есть все страсти, которые только существуют в мире, они разделяются на 7-8. Ну, наименование несколько колеблется, но, в общем, вот эти 7-8 страстей, которые лежат в основе всех наших с вами греховных поступков. Вести борьбу только с грехами, обнаружившимися в поступках, было бы так же безуспешно, как срезать появляющуюся на огороде сорную траву, вместо того, чтобы вырвать ее с корнем и выбросить. На самом деле, можно ли назвать умным человека, который срезает верхушки у сорняка, а корни как плодоносили, так и плодоносят? Вот то же самое происходит с человеком, когда он пытается исправить отдельные греховные поступки, а страсти, которые коренятся в сердце, в душе, в разуме, не вырывает с корнем. Грехи являются неизбежным произрастанием своих корней, то есть страстей души. Борьба должна вестись против самой страсти, против греховного расположения, а ограничиваться покаянием в отдельных греховных поступках далеко недостаточно и неправильно. На самом деле приходит человек, начинает, как правило, называть отдельные греховные поступки. Не саму страсть, а отдельные греховные поступки. К примеру, приобрел человек книгу, в которой перечисляется 500 грехов. Сейчас эти книжки очень крепко распространились. Вот открывает 500 грехов. И начинает читать, и все эти грехи обнаруживает у себя. Все. Что делает человек? Проявляет старание, берет лист бумажки, ручку, и старательно переписывает все в тетрадку. И приходит на исповедь с этой тетрадкой. Когда на исповедь выстраивается 120 человек. Вот сотня стоит, а он приходит с тетрадкой. Ведь сколько раз доводилось выслушивать обиду у такого грешникова, кающегося, который говорит: вот батюшка, пришел к такому-то священнику, я пришел вот тут покаяться, вот я старался, у меня тетрадка написана. А он посмотрел, сказал: иди подготовься, потом придешь. Он не захотел мне даже выслушать, я пришел каяться. Итак, человек открывает тетрадку и начинает размеренно читать 500 грехов. И там кается он в отдельных греховных поступках. Не в страстях, в отдельных греховных поступках. И, таким образом, как минимум, оказывает немилосердие по отношению к тем, кто стоит у него за спиной. Вот когда он стоит в очереди на исповедь, и кто-то там замешкался, ведь какие помыслы у всех стоят, думают: надо же, смотри, застряло там, что там можно так только священнику говорить, да? И это застряло. Как сам попал, все, забыл, что сзади стоят люди, что надо кратко и ясно изложить в покаянии те грехи, которые, те страсти, с которыми собираешься бороться. То есть единственная цель. Забывает человек тут же, и все. И вот читает эти 500 грехов. Конкретно читает. Не оказывал милосердия своим ближним. Не помогал им в нужде. Не утешал их в горе и нечестии. Не любил их, как самого себя. Согрешил. Не сострадательству к несчастным. Не сострадательству, не милосердием к бедным. Особенно вдовам и сиротам. Не подаянием милостыни. Не оказанием посильной помощи всем нуждающимся в ней. Грешен скупостью во вред своему здоровью и здоровью ближних. То есть скупился во вред. Позволил себе жестоко обращаться с домашними животными. Ну вот тут бы сразу сказать, прости, а с дикими животными? Не проявлял ли милосердия? То есть, может быть, стрелял в них из рогатки, бросал камнями, бросал палками в кошек, в птичек. Может, это тоже делал? Да, точно, и это тоже делал. Дальше читает. Морил их голодом, бил их без милосердия, услаждался мучением животных. Вот представим, сколько нужно времени, чтобы вот это прочитать. А все это укладывается в одну страсть, не милосердие и жестокость. Вот если бы сказал, каюсь, Господи, проявлял не милосердие и жестокость, понятно, что это по отношению и к людям, и к животным, и к птицам, и к гадам, и кому угодно. Ведь неважно, кого и сколько раз обидел. Неважно, сколько раз по отношению к кому, особенно к сиротам и вдовам, проявил. А что, не к сироте можно? Или не к вдове? То есть, вот человек стоит и называет. А сказал, каюсь, страсти, вот, немилосердие, жестокость проявлял, всю жизнь сейчас проявляю, каюсь, вот с этим буду бороться. Тогда во всяком, любом встречающемся в жизни случае, человек уже помнит, что стоп, я каялся в немилосердии, надо дать милостыню, надо поднести сумку старушке. А ведь не показывал, что старушке мог помочь, а не помог. А потом спросится, потому что не назвал. И еще раз, вот в двух словах заключается покаяние всей своей жизни, всех своих поступках никчемных. И самое главное, что человек понимает, с чем он будет бороться. С немилосердием и жестокостью. А то он считает, что если он перечислил это, и если он к бедным и сиротам не проявлял жестокость, то есть не давал милостыню, теперь будет давать, а вот, скажем, как дикий животных милосердно к ним относился, так и относился. Ловил рыбу не потому, что кушать хотел, а потому, что азарт у него. Наловил рыбу, а потом даже коты ее не едят. То есть, вот, и это за грех не считает. Итак, все перечисленное в этой книге дается только для того, чтобы человек увидел в себе не милосердие и жестокость. Ведь для чего это пишется? Человеку кажется, что он и милосердный, и не жестокий. Вот спрашивает, кажется, что проявлял не милосердие, а жестокость? Не, ну как же, я всех люблю, я всем помогаю. Вот той помогла, этой помогла. То есть человек слепой, он не видит, что у него гнездится не милосердие, а жестокость. Поэтому потрудились люди и написали, в чем проявляется немилосердие, жестокость. Но это только 1/100 часть переписана той немилосердности и жестокости, которую мы проявляем. Ну вот, укорить человека милосердно или нет? Вот скажем, сказала, не делай так и так, а муж взял и сделал. А он говорит, я же тебе говорила, Но что должен испытать муж после того, когда ему сказали, ну я же тебе говорила? Это что, не жестоко? Жестоко. А в этом не покаялась. И бесы предъявят. Итак, вот чтобы человек увидел в себе немилосердие, жестокость, перечислены вот эти пункты. Только для этого. И каяться надо в самой страсти. Тогда и проститься, что ему же укоряло. И уже в следующий раз подумает, милосердно укорить человека или нет. Милосердно ему напомнить, вот помнишь, ты там сделал то и это. То есть проявить злопамятство. Милосердно человеку? Он, может, 50 раз уже покаялся. У него уже сердце, эта рана затянулась, нанесенная вот тем греховным поступком, который он совершил. Он уже пережил его, выплакал, а ему раз на эту рану соли. А помнишь, ты вон там сделала? Или ты сделал? Разве это милосердно? Еще раз, мы с вами жестокие и немилосердные. Просто это не видим. И вот так с каждым грехом. Еще раз, вот правильно было бы подойти накануне к священнику с этой книжечкой и сказать, батюшка, вот тут книжечку 500 грехов нашла, прочитала, ну все во мне есть. Да? Вот. Что мне делать? Вот как прийти с этой книжки или в тетрадку все это переписать и с тетрадкой прийти? И священник бы сказал, а ты вот эти грехи объедини по группам, найди в них страсти, и для примера показал, вот смотри, такой грех, вот видишь, это страсть воровства, да? А это страсть блуда. Вот выбери, выпиши эти страсти, дай в душе Богу крепкое обещание больше не возвращаться на эти страсти, не на жизнь, на смерть с ними бороться, запиши их на бумажку и приди и покайся на исповеди. Потому что помним, да, что есть покаяние, есть исповедь. Каемся мы в любое время, на любом месте. А исповедуемся только на таинстве исповеди, в присутствии священника. Только тогда окончательно прощается грех. Но если у человека нет покаяния, какая исповедь там? Ни одна исповедь не поможет. Итак, вот еще раз. Тогда бы священник подсказал, что не в частностях надо каяться. Не в частностях, а в самой страсти. Точно так же невозможно успокаивать себя тем, что я сравнительно мало допускаю греховных поступках. Вот две крайности. Одна переписала 500, несет. И сколько раз с этими 500 грехов приходили на исповедь? Если остановить человека, говорит, вы останьтесь, вот придите в среду, будет два человека у меня на исповеди, вы с этой бумажкой придите ко мне, и мы поговорим с вами, а предварительно придите, побеседуем. Обида, он меня не выслушал, я готовилась, я хочу, это суббота вечер, а в воскресенье хочу причаститься. А на исповеди стоит сотня человек. Ну вот, поэтому тем, кто стоят там сзади, значит, вот Господь их испытывает. Есть у них любовь к ближнему, или есть саможаление, самолюбие. Вот попробуй кто-нибудь перед нами на очередь, в исповедь, на исповедь в очереди, вдруг раз и втерся. Значит, еще одна подошла, заговорила с кем-то. Заговорила и присоседилась. Ну ладно, промолчали. Начинаем перемалываться с ноги на ногу. Но когда уже третий подходит, ну сколько ж можно? Все, а стоим на исповедь. А Господь нас проверяет. На самом деле у нас есть любовь, терпение. Сказать, я последнее пойду. Вообще, вот будет вот самое последнее. Они пусть идут. Я такой грешный, что всю жизнь вперед лезла, а теперь вот, Господи, ты мне указываешь на мой грех, а их не накажи, я их люблю, я их сама их пропустила вперед. Вот если подошли, сказали, можно я стану вперед? Конечно, сказала, а тут же не спросили. Не спросили, стали, ну, понятно. И тут наружу обнаружится, сколько у нас змей таилось в сердце. Они там притихли. Но как только наше самолюбие зацепили ногтем, они сразу все подняли головы и впились куда? Да не в того, кто без очереди лезет. Они сначала нам в сердце впились. Отсюда боль, отсюда ненависть. А потом уже когда все уже переполнилось сердце, тогда эти змеи через наш язык набрасываются на того, кто без очереди лез. То есть, вот такое обстоятельство. Итак, вот одни считают много, другие приходят на свет, говорят, ну что, никого не убила, не обманула, живу одна. Все, раз живу одна, ну что, невестки нету, ссориться не с кем. Поэтому живу одна, хорошо живу. То есть человек абсолютно, абсолютно слепой приходит. То есть духовная слепота – это когда не видит своих грехов. А блаженство Христово предполагают не дела расположения. То есть мы знаем с вами, что десятисловие Ветхого Завета возбраняет греховные дела. То есть 10 заповедей Ветхого Завета говорит: не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Да? То есть там конкретно дела запрещаются. А вот 9 заповедей блаженства, которые Господь дал, они предполагают не дела, а расположение. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. То есть что такое нищие духом? Это духовное человеческое сердечное расположение. То есть помним, нищий духом – это человек, который понимает, что в жизни ничего доброго не сделал и сделать не может. Что все, что его руками Господь пытается доброе сделать, он обязательно в это доброе дело вложит частичку своей греховности, частичку зла. Поэтому помним, что существует теория погрешностей, которая говорит, что как бы мы деталь тщательно не шлифовали, будут допуски, будут посадки, будут шероховатости. Как бы мы точно прибор не делали, он обязательно будет иметь поправки. То есть он обязательно будет ошибаться. Ничего мы в добром виде сделать не можем, а о себе мним. Вот столько переделала и перегладила, и перестирала сегодня, и все. Медали к себе навешали. А если посмотреть, то и постирала, неважно, и выгладила, можно было бы лучше. И поджарила, пересолила. Или не дожарила. И вообще что-то не получилось сегодня. Вот луку, наверное, мало положила. Ну вот, значит, еще раз. Вот если бы мы с вами видели, что мы с вами ничего доброго в жизни сделать не можем, даже с Божьей помощью вообще ничего, даже с Божьей помощью, то мы с вами не тщеславились и не превозносились. Но чем человеку гордиться, что понятно, ну ничего, что, Господи, ты не пытаешься сделать, я обязательно в эту бочку с медом ложку с дегтем положу. Так вот, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну какие плачущие? У нас как приходят на исповедь, так слезы саможаления. Вот поругалась невестка, ну, понимаешь, плачет. Почему? Оскорбили ее, поэтому плачет. Или дети не слушаются, или внуки. То есть это слезы саможаления, они никому не нужны. Они нужны сатане. А вот слезы покаяния, там домкратом не выжмешь. Вот если взяла, одела брюки, пришла и зарыдала. Каюсь, батюшка, брюки одела, не удержалась. Ешь там, зарыдаешь, или накрасилась. Вот. Нету, или пост нарушила. Знаете, батюшка, котлету съела и заплакала. Нет таких слез, нету. А блаженны плачущие, они утешатся. Вот те, кто плачет от своих грехов, Господь утешит. То есть, еще раз, вот этот плач о своих грехах, это духовное расположение. Еще раз, вот заповеди, они... блаженство, они не запрещают. Они нам указывают духовные расположения, какие должны быть у человека, чтобы унаследовать Царствие Небесное. Разве только миротворчество можно назвать делом? Помним, блаженные миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. То есть, когда мы творим мир, примиряем людей. Но ведь оно доступно лишь тем верующим, которые пропитали свою душу сердечной благожелательностью к людям. Помним, что если нету сердечной благожелательности, никогда в жизни миротворцем не будешь. Не будешь. Будешь врагом Богу и людям. Почему? Приходит и говорит, вот ты представляешь, я стояла в очереди, а там вот та и та, мне сказала то и это, она мне наступила на ногу, я ей сказала, и все. И, ну, какая она бессовестная. И мы вместе с ней стоим под таким, да, действительно, она бессовестная. То есть мы уже враг той, подруга этой. Ну и что? Или наоборот. Взяли и сказали, ну, а ты чего же ей на ногу-то наступила? Не наступила, так тебя не отругали бы. Значит, все, мы уже врагу этой. Мы уже этой. Она говорит, что ж ты меня, я пришла тебе сердцем пожаловаться, понятно, а ты меня. Вот. Значит, итак, для того, чтобы быть миротворцем, надо примирять. Не становиться на сторону одного или другого. Это начинается в семье. Когда родители ссорятся, как правило, не стесняясь детей, прямо в присутствии детей подают им замечательный пример, как должна мать вести себя с отцом. И дети, глядя на это, значит, они начинают проникаться сердечным расположением к одному или к другому. Им жалко одного или другого, они становятся или на сторону матери и начинают заступаться, тогда они враги отцу. И это уже запало. Отец действительно пришел выпивший, еще и нагрубил. А мать тут накричала на него, ну, справедливо же кричала. Вот, бедная мама, несчастная, стали на сторону мамы. Мама с папой завтра помирились, он отрезвел, оказывается, хороший человек. А у ребенка в сердце осталась вот эта неприязнь к отцу. Все, и он ее носит. Мало того, когда она заступалась за мать, он понял, что я тебя растил, кормил, поил, а ты на меня? Ну, правильно, непочитание. Не сказано, чти хорошего отца, а отец, который пьет и ругается, такого не почитай. Нет. Чти отца и мать свою, будешь долго жить. Он пьет и ругается, а ты его почитай. Значит, плохо ты за него молишься, раз твой отец пьет и ругается. Значит, плохо ты его любишь. Молился бы хорошо, так он перестал бы. Так вот, если мы с детства детей будем учить тому, что если твои одноклассники между собой поссорились, ты скажи одному, слушай, а ты прости ее. И тому скажи, а ты прости его. Ты прости, ну да, он не прав, конечно, но ты прости. Все-таки, да ладно, что там. Все, миротворцы. То есть сотворили мир. Не становиться на сторону одного и другого. Мало того, мы же еще призываем. Мы, как только нам кто-то досадит чем-то, мы сразу собираем рать, мы идем всем жалуемся, мы всем расскажем, как с нами дурно поступили, и целую ораву соберем против нашего врага, сторонников, чтобы они тоже все его ненавидели, потому что он плохой. Вот это наше с вами поведение. Почему? Потому что нет у нас любви, нет сострадания ни к одному, ни к другому. Два человека поссорились. Но они же оба находятся в ужасном положении. У них у обоих в сердце там уже враг зацепил. У обоих саможаление, ненависть, неприязнь друг к другу. Два больных человека, абсолютно два больных. Значит, наша с вами задача, что уврачевать, не бередить эту рану. И говорить, да, действительно, он плохо с тобой обошелся. Как он мог такое сделать? И все, эта рана там воспалилась. А чтобы эту рану уврачевать, сказать, да ладно, если он, может, неправильно поступил, да, но ты прости ему, знаешь, нам тоже бывает, я тоже тут недавно такое сделал, что, Господи помилуй, еле выпросил прощения. Ну вот, так вот, если мы с вами будем иметь вот это сердечное расположение благожелательности, мы никогда не будем никому врагом. Мы сами не будем сыграть полчища против того, кто нам досадил. Мы сами никому никогда жаловаться не будем, даже если нас спросят, ну а что это он тебе тут такое сказал? Да? Помним, как монах сказал? Он сказал, да это не он сказал, это бес его устами сказал, чтобы нас поссорить, а он хороший. Все, человек хороший, это Господь, ты меня проверяешь. Буду я любить только тех, кто мне по шерсти. Духовный отец должен наставлять исповедующие, чтобы они поняли, что погрешает против Бога и своего спасения не только тем, что допускает или многократно повторяет греховные поступки, но и тем, что не пекутся о насаждении в душе своих христианских добродетелей. Ну вот, ну не каются на исповедь, что батюшка, вот каюсь в том, что не стараюсь приобрести духовную нищету. То есть не стараюсь примирять людей. Вот поссорились двое, а я вот каюсь, не вмешалась и не примирила их. Мало того, когда мне в присутствии моем осуждали другого, я еще и поддакивала. То есть вот каюсь в том, что не насаждала в себе добродетели. То есть не стараюсь, ведь человек борется, еще более-менее борется с грехами, но не понимает, что придется отвечать не только за то, что не украл, но и за то, что человека не отговорил не украсть. Надлежит открывать глаза кающимся на страсти, которые и будут являться постоянным источником прегрешений, пока не будет отведен прочь самый источник. Еще раз, если мы с вами не начнем бороться против страстей, то грош цена всем покаянием. Постоянно будем совершать одни и те же грехи. Постоянно у нас будут враги. Еще раз, не станем миротворцами. У нас постоянно кто-то будет враг. Если не тот, кто нам досадил, то тот, кто досадил нашим любимым людям. Вот досадили им, он нам враг. Почему? А потому что мы их не примирили. А не примирили, потому что сами не примирились. Постоянно будет вот это отравлять нашу жизнь. Ведь достаточно человеку. Вот пришел к нам человек и пожаловался на кого-то. Мы осудили вместе, да, сказали, действительно, он неправильно поступил, вообще он нехороший человек, раз так делает. И вдруг встретились с этим человеком. А он улыбается нам, здравствуйте, а у нас что внутри? А у нас неприязнь к нему. Потому что злопамятство там уже сидит. И мы уже ее не любим. А человек даже не подозревает, что приобрел себе еще одного врага. Не сделав человеку ничего плохого. Вот ничего он нам плохого не сделал и уже приобрел в нашем лице врага. Почему? А нет у нас милосердия. Вот милосердие в себе, у себя, в сердце не воспитали, а отсюда результаты. Так, например, христианка или христианин жалуются, что постоянно ссорится с домашними. Вот это в 99 случаях из 100. Ссорит с домашними. Не может сохранить лад с супругом или другими родственниками и признается в том, что сама тому виною. Да, я, говорит, виновата, вот ссорюсь без конца. Потому что постоянно приходится ей сердиться на всякое неисполнение ее распоряжений, на всякое недостаточное вежливое к себе слово или отношение. Вот признает, да, вот каюсь, говорит, вот я, мне приходится все время сердиться, я вот с ним говорю, меня никто не слушает. Мало того, они меня еще оскорбляют, обижают, поэтому приходится ссориться. Вот здесь-то и следует пояснить человеку, что ей или ему не приходится сердиться, то есть приходится. Вот как только сказала «приходится», это уже не покаяние. Это самооправдание, которое лишает человека полностью прощения, всякого надежды на исправление. То есть, как только сказали «приходится», значит, мы себе уже адвокаты. Я не виновата, мне приходится. То есть, я вынуждена это делать. Но раз человек виноват, за что его судить? Так вот, не приходится сердиться. А сердится он по греховной склонности к гневу. Но вот есть гневливость в человеке. Он ее не видит. Потому что каждый случай гнева он оправдывает. Потому что считает справедливым свой гнев. Я сказал, а меня не послушали. Мало того, как со мной обращаются. Как ты мне подал. Или наоборот, не подал. Так вот, склонность к гневу есть одна из восьмых главных страстей, отводящих нас от спасения. Вот если бы человек пришел и сказал, каюсь, батюшка, гневилась. все. И покаяние принято. И человек понял, что ссорится он не потому, что с ним плохо обращаются, не потому, что его не слушается, а потому, что гневливый. Потому что вот два человека, одного не послушались, и второго не послушались. Один сказал: ну что же он такое творит? Ну сколько можно? Почему? Потому что в этот момент сатана одному человеку и другому метает огненную стрелу гнева в сердце. Если там находится почва, гнев начинает пылать. Вот метнул стрелу, и тот говорит: да, действительно, что же он меня не слушается? Но сколько можно терпеть? Сколько можно от него этих слов переживать и прочих поступков? И там гнев. Второму точно так же не слушается, точно так же не уважают, и точно так же стрела вонзилась в сердце. Сатана ее пустил. А человек говорит: Господи, не накажи его. Это вот плод моего невоспитания. Не накажи его, он не ведает, что творит. Это ты меня проверяешь, настоящий я христианин или нет. Буду я гневиться, или я помолюсь сейчас за него. Вот он меня ударил словом неприличным. А я сейчас вторую щеку подставлю. Ты скажешь: Господи, не накажи его, не ведай, что творит. Не ведаешь, а мне это справедливо. Мне по моим грехам не только обругать, мне еще и стукнуть надо палкой по голове так, чтобы я понял на самом деле, что грешить нельзя. Что я все заслужил. Не только ругань заслужил. Такое заслужил. А его не накажи. И говорит: а ты, брат, меня прости, что я тебя в раздражение ввел. Прости, я что-то. Ну, сказал, ну, может, правильно сказал, но не так, не тем тоном, не так. Ну, будет у второго гнев в сердце? Нету. Почему? Потому что он укоренился в сердце и в разуме, и в памяти. Добродетель самоукорения и вот эту нищету греховную, эту духовную нищету. Потому что понимает, что ничего доброго сделать не может. Ведь почему еще гнев возникает в сердце, как правило, у человека? Потому что бес тут же, вот как только к нам кто-то дурно отнесется или поступит, он тут же перечислит все наши добрые дела, все добрые дела, которые мы сделали для этого человека. Я ему и то, я ему это, я и перестирала, и перегладила, и приготовила, а он мне тут. То есть тут же он нам медали на шею, на грудь навешает, сатана, и унизит того, кто нам, по отношению к нам, дурно поступил. А вот если была духовная нищета, говорит: да ничего ему доброго-то сделать не сделала никогда в жизни, да? А что делала, так все наперекосяк, прости меня, Господи. И бес отошел, и нет гнева. Еще раз, человек, когда укоренил себя в сердце, и добродетель самоукорения, и вот этой нищеты духовной, и понимание, что Господь, если бы не попустил, разве бы это произошло? Нет. А раз, Господи, ты попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу, ты меня проверяешь. То есть, вот, если человек, вот эти добродетели, разве будет гнев? Разве будет досада? Разве будет ненависть к человеку? Итак, одно из действий врачевания этой страсти заключается в том, чтобы, познав ее греховность и гибельность, ибо почти все ужаснейшие преступления не имели бы места в жизни человечества, если бы люди не предавались гневу. То есть все тяжкие преступления по причине гнева, как правило. Сознать себя самого страдающим этой страстью, то есть я гневливый, Господи. Сознать себя духовно больным, потому что все больные, мы сами здоровы из всего общества, и нуждающий в исцелении от такого недуга. То есть, Господи, прости мне мое негодование, прости мне мое недовольство. Помню, мы с вами разбирали, что в основном раздражение происходит из-за недовольства чужими словами и поступками. Вот этот грех недовольства, он отравляет всю жизнь. И он раздражение, ненависть вызывает. Мы недовольны, ну разве так можно? Вот неважно уже, правильно, неправильно, не по-моему. Не по-моему, все внутри. Не так положил, не так сказал, не то сделал, не так отнесся. Не по-моему. Отсюда раздражение. Значит, если мы каемся в негодовании, каемся в гневе, в недовольстве, каемся, прости, все время недовольно хожу и бурчу, даже когда никого нету дома, у такого человека внутри негодование и гнев. Не там положил, вот вечно тут разглазывает, после него убирать и прочее, и ходит, и вспоминает, и мало того, сначала домашних всех переберет, потом начинает, что было на работе. И недовольство начальством, правительством, значит, законами недовольства, и ходит человек и про себя постоянно ворчит. Борьба с гневом ставилась великими подвижниками благочестия, в частности, преподобным Серафимом Саровским, в большую заслугу борющемуся. Однажды пустоножительный Марк спросил преподобного Серафима, кто в нашей обители выше всех предстоит лицом Божьим. Вот эта замечательная история, мы не раз ее повторяем на занятиях, чтобы она укоренилась. Если мы ее запомним, то нам будет великая помощь в духовной борьбе. Итак, Серафима Саровского спросили, кто выше всех пред очами Божьими стоит. Старец, недолго думая, сказал, повар из бывших солдат на кухне. Но повар, ну, не отшельник, не пустынник, не повар. И объяснил это свои слова так. Характер у повара от природы огненный. Он готов в запальчивости убить человека. Но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу ему подается свыше благодатная сила Святаго Духа. Ибо непреложно Божие Слово, которое говорит, «Побеждающему себя дам место сесть с собой и облеку в белые одежды». И наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет душу к верной гибели и отчаянию. Итак, видим, это относится к каждому из нас, каждому. Каждому из нас Господь дает возможность бороться внутри себя, как этому повару, и побеждать грех человека убийства. Потому что помним, ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. А мы ненавидим того, на кого мы обижаемся, на кого раздражаемся, ненавидим мы его. Глаза бы мы не смотрели. Так вот, вторым лекарством против этой, как и против другой страсти, должен быть по учению святых отцов праведный гнев наш на самую страсть. Вот на страсть прогневиться ненавижу. Ненавижу обжорство. Ну-ка, ненавидим обжорство, да? А то сейчас пост надвигается, да? Вот, и картошки так наелся, что дышать нечем. Понятно, постим все, как же. Да, так вот. А в данном случае на самую гневливость нашу, ненавижу гневливость. То есть, еще раз, не на себя самого, а на страсть. Потому что некоторые приходят и говорят, ненавижу себя. Я вот и то сделал, и это все, ненавижу себя. Это ж как можно? Как мог враг так помрачить разум, что человек начал себя ненавидеть? Во-первых, он лжет, потому что мы себя так любим. Если бы не любили мы себя, разве бы мы оскорблялись? Разве раздражались? Да нет, по самолюбию мы раздражаемся, зацепили наше самолюбие, вот. Мы такие хорошие, нам то сделали. Вот. Так вот, еще раз. Страсть ненавидеть. Ненавижу страсть. Мало того, еще раз напоминаю путь к этой ненависти. Сказано святыми отцами, что на устах, то будет в сердце. Еще раз. Что на устах, то будет в сердце. Поэтому постоянно проговаривать про себя ненавижу. Вот как только пришла мысль о каком-то греховном поступке или помысле, сразу ненавижу, ненавижу это, ненавижу блуд, ненавижу помыслы блуда, ненавижу, ненавижу страсть, ненавижу зрелище, потому что в них одна мерзость, ненавижу, и будет в сердце. Если этого не проговаривать, не будет там. Не будет гнева, не будет ненависти. Для того нам Творец и вложил способность гневиться, чтобы направлять это чувство на грехи свои, на страсти, на дьявола, а отнюдь не на наших близких. Еще раз, не на близких, не на врагов, нас ненавидящих. Ибо, говорит Иисус, сын Сирахов, самое движение гнева есть уже падение. Еще раз, самое движение гнева уже есть падение, только внутри зашевелилось, оно еще не выразилось наружу. Оно еще не выплеснулось на окружающих. Но как только там в сердце начало теплиться, уже падение. Ну, конечно, эти способы борьбы еще недостаточны. Страсть ослаблена наполовину таким сознанием, но не убита. Добивайся постепенно совершенного безгневия. Совершенного безгневия. Ну, помним, что есть еще святые отцы, указывают на одно безгневие. Приводят пример, как один молодой монах не гневился даже в тех случаях, когда старцы не могли себя сдержать и согрешали гневом, а он был спокойным. И когда его спросил один из отшельников, говорит, ну а как же так вдруг ты вот умудряешься не гневиться? А он говорит, ну да, буду я на этих старых псов еще и обижаться, да? Значит, вот у нас тоже неоднократно слышалось, что да на больных не обижаются. То есть, это, ну ты же больной там, что там? Не то, что сочувствие, сострадание больному, а так, что там на больного, не обижаются. Разумеется, главное средство – молиться о сём утром и вечером, а также каждый раз, когда встречаешься с человеком, на который ты привык раздражаться. В первую очередь это домашние. Дети, муж, жена. Еще раз, вот мы заранее готовимся. Вот сейчас пойду домой. А там муж будет недоволен тем и этим. Значит, у нас что? У нас сразу вызовется гнев и недовольство, потому что он, во-первых, с каким тоном с нами разговаривает. Во-вторых, мы сами недовольны вот тем и этим. Он выше тон, мы выше, он еще выше, мы выше. Вот. Так поэтому мы готовимся. Господи, не дай мне. Вот когда сейчас меня будет обличать, обвинять, скажу, да, все справедливо мне это, прости меня. Вот, ты самый хороший, самый любимый. Вот, и лучше тебя нету во всей вселенной. Ты единственный, вот, ты меня прости. Все. И погасили все. Все, приготовились заранее. Идем на работу, знаем, что вот та нам постоянно досаждает. Сотрудница. И знаем, чем. Значит, что мы делаем? Заранее готовимся при встрече с ней сделать ей что-нибудь приятное. Угостить пирожком или еще что-то. Помним, Господь сказал, благотворите ненавидящих вас. Вот идут и не каются на исповеди, что каюсь, батюшка, не благотворила тем, кто меня ненавидит. Ну вот не каются в этом. Не творят, творят грех тем, что не выполняют заповедь Божию. Господь заповедовал, благотворите ненавидящих вас. Не выполняют и не каются. А сотворили бы, глядишь, и отогнали беса, который раздражает эту женщину или мужчину. Брат, обиженный кем-то, пришел к старцу в келью и говорит ему, «Отче, я скорблю». Старец спрашивает, «Отчего?» Он отвечает, «Некий брат обидел меня, и меня мучит демон, доколе я не воздам ему». Вот это вот. «Мучит демон, пока не воздам ему». Кто не переживал этого? Вот нам досадили, и мы думаем, ну подожди, я тебе тоже устрою. И действительно, и ломаем голову, мы уже придумали, как, что мы устроим. Но пока мы это не устроили, внутри постоянно мучает, подожди, подожди. Вот чтоб знал в следующий раз. Да? То есть уже оправдание нашли в своем месте, чтоб в следующий раз знал, справедливо мы делаем. Ну как же, да? Во. Этим же пользуются и колдуньи, все говорят, ты вот тебе соседка там сделала, ты вот соли, на, подсыпь ей под дверь. И к ней все зло вернется к ней. то зло, которое она вообще не испытывала к нам. А соседка выходит, смотрит соль под дверью. Ну кто, ясно, что только соседка. Все, думает, даже колдунья. Все, на самом деле колдунья. И брак перессорил всех на свете. Итак, мне что, взять, пойти соседку чем-нибудь угостить. Да, или приятно что-нибудь ей сделать. А так давай соль ей подсыпать. То есть тоже тут же сразу в колдовство. Итак, вот мучает бес человека, пока не воздаст. Старец ему говорит, послушай меня, чадо, и Бог избавит тебя от этой страсти. Для примирения с братом пойди в свою келью и молчи, усиленно молясь Богу об обижающем тебе брате. Брат сделал, как сказал ему старец, и через 7 дней Бог отнял от него гнев ради того принуждение, которое он делал, и ради послушания старцу. Значит, если мы тут же будем молиться, Господи, не накажи его, не ведает, что творит, а мне это справедливо, ты меня проверяешь. Это ты попустил, Господи, если не попустил, не случилось, ты попустил, чтобы меня проверить. Как люблю я его или нет, или сейчас мстить пойду, как язычник, на зло злом отвечать. Все, Господи, прости, не накажи. Пусть он еще раз сделает, я еще раз выдержу. Да, тут уже не то, что я не обижусь, я тут же моментально что-нибудь доброе ему сделаю. То есть, вот еще раз, если человек заранее вооружается, готовится, как поступить в данном случае, ну промахнулся, не успел вооружиться, возникло внутри желание отомстить, тут же выгнал, Господи, ну что же я как язычник, какой же после этого христианин, если пойду мстить, Господи, не накажи, это ты меня проверяешь. Еще раз хочется напомнить, что бы с вами ни случилось, скорбь, потеря здоровья, потеря имущества, потеря близкого, что бы ни случилось, первое, что должно быть на устах, Господи, если бы ты этого не попустил, разве бы это случилось? Нет. Ты этого хочешь, и я этого хочу. Все, все бесы разбегутся, все разбегутся, они не терпят нашего смирения и послушания воли Божьей. Воля Божья была. Ты, Господи, хотел, чтобы меня ограбили. Почему? Да ты милость ко мне проявил. Так бы я в жизни такую сумму не дал в милостыню. А так вот я ему простил это, Господи, прощаю. Да? И эти все деньги, там, что у нас вещи украли, они идут в Царствие Небесное выше всякой милостыни. То есть такое милосердие. Тот, кто меня ограбил, тот же такой человек. Почтальон. Отправил туда. Все. Господи, не накажи его. А мне это справедливо. Я в жизни столько воровал и без билета ездила. И с работы брали, и в сады, и в огороде, и так далее. То есть, мне это справедливо. Все, слава тебе, Господи. Значит, и все, нету гнева, нет желания отомстить. Затем, боритесь уже с самим проявлением твоей страсти. Если не можешь удерживать языка твоего от слов гневливых и обидных, то прекращай беседу. То есть, либо удаляйся с того места, где она началась, либо умолкай, либо переведи ее на другой предмет. Значит, запомнили, если чувствуем, что невозможно, сейчас все скажу, что думаю, все скажу, всю правду ему скажу. Да? Вот если чувствуем, что сейчас вот такое будет, значит, что мы должны делать? Прекратить беседу моментально и удалиться. Повернуться, уйти, выйти. Невозможно идти. Замолчи. Или на другую тему сразу заговорили. Вот рецепты. Ава Исидор поведал себе. Однажды я пошел на торг продавать немного сделанных мною корзин. Заметив, что по поводу продажи во мне возникает гнев, я оставил корзины и бежал. Люди, вот понятно, он корзины оставил, значит, он будет неделю сидеть без сухарей. То есть, это пропитание. Он бросил все свое пропитание, но не пустил демона гнева в сердце. Все, бросил и убежал. Ава Иоанн поведал, однажды я шел по скиской дороге со своим рукодельем, встретившись с хозяином верблюдов и вступив с ним в разговор, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев. Тогда я немедленно бежал, оставив свои корзины. То же самое. Все бросил и убежал. Вот так мы с вами, сказано, что с грехом можно бороться до времени, а потом надо бежать. Вот боремся с гневом, чувствуем не можем, значит, надо уйти в другую комнату, на кухню и начать греметь посудой. Мыть ее там так, чтобы громко смыло, чтобы слышно было, какие мы обиженные и несчастные все из себя. Правда, не всегда бывает возможность удалить от своей семьи или общества гнева и пререканий. То есть, ну, не удается. Бывает такая атмосфера у человека в семье и на работе. Гнев, пререкания, хочешь, не хочешь, начинаются. Бывает, что кто-либо из близких твоих по внушению дьявола делается еще более придирчивым, заметив, что ты смирился в своем сердце. Он вместо подражания тебе проникнется злобою, завистью к твоей кротости и умножит свои дерзости и злобные слова и поступки. Вот провоцирует на гнев. А человек молчит. Он говорит, что молчишь? Ты, а с кем разговариваю? Ты чего молчишь? Да я вот отвечаю. Что ты мне отвечаешь? И пошел дальше. То есть, тут Господь попускает. Человек заметил, что мы смиряемся, он еще больше начинает свирепствовать. Понятно, что у него внутри и злоба, и ненависть. Потому что мы молчим. И отвечаем на зло злом. И так далее. Ясно, что сатана его на это двигает, а он просто не дает отчет, он не понимает, что вот эти все чувства в нем бес возбуждает, что это не его собственные. Тогда знай, что это тебе крест от Бога. Это тебе крест от Бога. И если не имеешь возможности удалиться от такого ближнего, то старайся, по крайней мере, сам сохранить мир и благожелательство к такому человеку. Как сказано в псалме, с ненавидящими мир был мирен. Итак, если мы не можем никуда удалиться, любим мы семью, а там без конца творится вот такое беззаконие или на работе, то значит мы поняли, это нам крест. Монах, долго боровшийся с искушениями, посредством тяжких подвигов, изнемог духом. И стал молить Бога облегчить ему жизненный крест. Итак, вот были искушения у монаха, и он и пост, и молитву, то есть различными подвигами пытался справиться с этими искушениями. Но видит, ну сил нету. И Господи, ослаби мне крест, который на него возложен. Неужели невозможно дойти мне до небесного царствия и духовного совершенства менее тяжким крестом? Ну что, неужели действительно, ну почему я все это столько должен терпеть? Ну а другие же живут, да? Так вот, не ссорится. Почему? Почему мне это все? Ну, сколько можно еще вот это все? Это бес мешает. Значит так. Явился ангел и ввел его в обширную горницу, на стенах которой висели многие разнообразные кресты. Тяжелые, железные, более легкие, деревянные. Среди тех и других были очень большие кресты, меньшие и совсем малые. Господь услышал твою молитву, говорит ангел, и разрешил тебе самому избрать себе крест. Да простит ли Бог, сказал отшельник, что я, исполненный многолетней борьбою, беру себе теперь вот этот самый маленький деревянный крестик. Но он считал, что он большой крест нес, а теперь прости меня, Господи, да, я уже притурил, вот маленький крестик возьму себе. Тогда ангел ему сказал, это тот самый крест, который ты носил до сего дня, и который почитал для себя утомительным. Все прочие кресты несравненно тяжелее. Тут монах понял свое неразумие и принес покаяние, познав, что Господь никогда не возлагает на людей непосильного бремени. Только христианин должен его принимать с покорностью, молиться о благодатной помощи. То есть мы не говорим: «Господи, отними крест». Мы не говорим: «Тяжело», мы говорим: «Господи, укрепи, дай силы понести этот крест». То есть мы не просим, чтобы он отнял крест. «Укрепи меня, Господи, чтобы мне на зло злом не отвечать. Укрепи меня, Господи, чтобы любовь во мне рождалась, и чтобы я проклинающих меня благословлял». То есть добрые слова говорил тем, кто меня поносит и проклинает. «Дай, Господи, чтобы это мне было». То есть мы просим, Господи, мало того, когда понимаешь, что Господь не нагрузит больше, чем мы можем понести, и что дает крест такой, который мы можем понести. Мало того, еще сам дает силы, чтобы мы могли понести. Когда это все понимаешь, тут нужна только единственное, что решимость. И полная вера в промысел Божий. Если я верю, что Господь о мне промышляет, да разве Он даст мне крест тяжелее, чем могу понести? Да нет, никогда в жизни. Он меня любит, Он за меня распялся. Поэтому слава Тебе, Господи, что Ты мне дал этот крест, маленький-маленький. Вот. А теперь укрепи, чтобы я его понес, не считал его большим. Что это люди другие вон какие кресты несут, а мне что? Блюди свою душу от гнева и злобной мести. Как вести себя в отношении к озлобленному ближнему? Об этом рассуди, особо помолившись Богу и посоветовавшись со старшими. Теперь видим, что все это надо сказать на исповеди. Когда за спиной у Каиша стоят еще человек 70. К тому же некоторые целенаправленно приходят с вопросами и за советами на исповедь, превращая таинство в собеседование. То есть, вот представляете, вот шел человек, принес 500 грехов. А тут ему еще надо объяснить. Ты понимаешь, что так каяться нельзя. Завтра он 200 принесет. Точно принесет 200. Он из этих 500, он скажет: вот я вот 200 еще повторил. И снова с ними придет. Так и ходят. Если не объяснить, что надо в самой страсти каяться. И вот стоят там 70 человек за спиной. Ему это надо объяснить. Мало того, ему надо объяснить, как бороться с гневливостью, скажем, или как бороться с немилосердием. А еще он говорит: «Батюшка, простите, у меня вот тут еще вопросы есть». И все. И уже не испыть, уже собеседование. А то, что там люди сзади стоят, мне же надо. Вот правильно в таких случаях поинтересоваться у священника, когда у него есть возможность прийти, побеседовать. Да, вот у меня есть вопросы. Когда день и час, чтобы ему было удобно и нам было удобно. То есть... вот как поступать с родственниками? Вот приходит, говорит: вот все время раздражаюсь, ругаюсь, вот я постоянно с детьми, с мужем, что делать? Не каяться пришла, а пришла спрашивать. Стоят столько народу, и надо разъяснить человеку, как надо поступать, чтобы не гневиться. Вот мы здесь 20 минут разбирали вопрос гнева, а там стоят люди. Не ответишь — обиженный, это что все. Говоришь: потом приди. Ну как потом? Сейчас приду домой, снова буду раздражаться. Итак, значит, правильно. Со всеми вопросами приходить тогда, когда у священника есть время. То есть договориться, чтобы у человека и у священника было время. Мало того, вопросы подготовить, записать на бумажку, потому что станете, забудете самый главный вопрос. Бес столкнет с памяти и отойдете, не спросив самый главный вопрос. Это одно. Второе. Значит, еще одна заноза на исповеди. Приходит и говорит: «Батюшка, вот не знаю, как назвать грех», и начинает рассказывать обстоятельства, вот я вам расскажу. И начинает рассказывать обстоятельства, которые вызвали какой-то определенный грех. Правильно было бы подойти накануне и сказать: «Батюшка, вот и готовились к исповеди, не знаю, как назвать грех», и рассказать, что случилось. Вот есть некоторые, которые уже так поступают. которые вразумились и так поступают. А некоторые приходят, ведь почему на исповедь приходят с вопросами? Потому что это же надо дополнительно, если идти, это же надо лишний раз идти в церковь, это время, это надо оторвать от всего на свете, а так тут пришла заодно, и тут я покаюсь, и все вопросы свои решу, ну все здорово. То есть мы, чтобы не переломиться, чтобы нам не перетрудиться, значит, лишний раз, ну как же, надо приходить, а тут все запросто. Так вот, приходит, говорит, вот на исповедь и говорит, вот, батюшка, не знаю, как назвать грех, вот у моей сестры муж, у него от первого брака есть ребенок, есть мальчик, и от второго есть сын. Вот от второго брака там у сына есть племянница. И вот сын хочет жениться на племяннице. Что мне сказать мужу? Ну, сначала начинаешь разбираться в родственных связях. Какая племянница, где муж, вторая жена? Значит, потом оказывается, что это сын не тот от второй жены, а сын от первой жены. От второй жены хочет жениться на племяннице от первого брака. То есть, можно им что мне сказать мужу? Вот с такими вещами приходят. И сколько угодно. То есть начинает пересчитать все родственные связи, все. Кто кому что-то сказал, кто кому сделал. Батюшка, как назвать этот грех? И потом спрашивают, как грех назвать? Да? Значит, миленькая, говоришь, если бы ты подошла заранее, мы с тобой все разобрались. Видишь, сколько сзади народу стоит? Отдаешь отчет? Ой, ну батюшка, ну как же я хотела? Ну все. Вот в этом наш эгоизм. Абсолютный эгоизм. А самое главное, высокоумие. Не приходим и не спрашиваем. Ведь зачастую, когда начинаешь перечислять грехи, человек говорит, а я не знала. Тогда говоришь, сколько лет ходишь в храм? 15. Почему ни разу не подошла и к священнику не спросила, батюшка, расскажи, что грех, что не грех? Ведь ни разу. И на самом деле ни разу. Ну как, высоко, мы знаем. Что, мы не знаем, что убивать и аборты делать нельзя? Знаем. Великое приобретение безгневия. Множество друзей приобретешь себе этим даром и на небе, и на земле. Запомнили? Великое приобретение безгневия. Множество друзей мы себе приобретем и на земле, и на небе. Значит, не дай Бог раздражаться, не дай Бог людей вводить в раздражение. Вот это безгневие, оно приобретает нам друзей. И наоборот, как только начинаем раздражаться, гневиться, значит, не будет у нас с вами друзей. Ни на этом, ни на том свете. Это самое безгневие было одной из главнейших причин распространения христианства. Как в первоначальные его времена, так и в жизни позднейших вероисповедников. Святых Леонтия Ростовского, Стефана Пермского и других. То есть, видим, безгневие было одной из главнейших причин распространения христианства. Не смогло бы распространиться христианство, если бы истинные христиане гневились. И вот как пример. Житие святого Стефана Пермского. Вот мы его сейчас попробуем разобрать так, как христианин должен уметь читать жития святых. Потому что есть два образа чтения. Один прочитал, ох, как интересно, и на этом все. Читал, как он подвиги совершал, ой, как здорово, но я так не смогу. И это все. Это щекотание ума. Если мы читаем жития святых и тут же применяем его к себе, то есть как я должен поступать в тех или конкретных случаях, и берем это за руководство в жизни, что отныне теперь буду делать вот так и так, как делает святой, потому что у него такие же почки, такая же печень была, даже еще более больная, чем у меня. У него все было такое, только у него была решимость, любовь к Богу. Вот буду теперь следовать этому пути. Так вот, новопоставленный иеромонах Стефан Пермский услыхал, что Пермская земля, издавна находившаяся во власти Московского государства, не просвящена еще святым крещением и предана всецело идолопоклонству. Но это наши с вами семьи, это наши с вами трудовые коллективы. Вот там сплошное идолопоклонство. Это и телевизору с утра до вечера, и кумиров себе прямо откровенно говорят, у меня кумир тот и кумир этот. Певец, эстрадный, там, кто угодно. Кому только не подклоняются, доллару и прочим. И вот, а мы с вами христиане. А помним, что апостольское служение, то есть распространение веры, стоит выше всего. Вот у священника есть, перечисляется четыре обязанности основных, которые он должен исполнять. И первая из них – это не богослужение, не литургия. Первая – это распространение Слова Божия, апостольское служение. На втором, опять-таки, не литургия. Нет, личная жизнь. То есть, пример личной жизни. Опять для чего? Для распространения веры Христовой. А дальше уже идет служба, и требы, и прочее. Итак, так вот, вот это апостольское служение у нас, у каждого должно быть выше всего. Начиная с внешнего вида, то есть христианка и христианин одеваются так, как должно одеваться. Разговор, мы разговариваем только, как христианин должно, не говорим скверных слов, это наезжаешь, накатываешь и прочее. Мы питаемся, едим православно. То есть мы каждым своим действием прославляем Бога. Дальше. Стефан отправился к епископу Герасиму. Он открыл ему свое пламенное желание обратить ко Христу пермян. Или же пострадать от них и положить свою жизнь за нашего Спасителя. Вот к себе и применяем. Все отныне я буду просвещать. Прежде всего, поступками, поведением, а потом, где можно и словом, родственников, сотрудников и так далее. Вот мы жития святого к себе тут же применяем. Тут же. А бес говорит, а тебя будут поносить, а тебя будут оскорблять, одного будут смеяться. А мы говорим, нет, я буду жизнь полагать. Буду полагать жизнь за Христа. Куда мне жизнь полагать, если я косого взгляда потерпеть или насмешки не могу? Епископ благословил блаженного Стефана на предстоящий ему подвиг. По прибытии в безбожную Пермскую землю он начал, подобно овце среди волков, ходить посреди строптивого и развращенного рода и учить его христианской вере. Некоторые, слушая его проповедь, сперва удивлялись этому новому учению. На самом деле, первый раз человек о Боге, о Священном Писании, как правило, выслушивает, ну, может, даже иногда же с интересом, с удивлением. Потом, мало-помалу, начали познавать истину, принимали святую веру и крестились и держались наставления проповедника. Многие же не только не хотели его слушать, но и делали ему множество неприятностей. Одни всячески ругали его. Ну вот сразу к себе применяем. Значит, готовимся к тому, что нас будут ругать. Другие нападали на него с дубинами, намереваясь его убить. Вот что, на нас никто с дубинами не нападает. Третьи хотели его сжечь. Но рука Господня защищала раба Божия от убийственных рук и смерти ради наибольшего прославления своего святого имени. Видим, вот тут коснулись самозащиты. То есть помним, что самозащита – грех. Человек, который надеется на свой кулак, на свою силу, на свое здоровье, то значит ему Бог не нужен. Значит, он не верит, что Господь в состоянии, всемогущий, все может. Не в состоянии за него заступиться. А вот Стефан верил, и Господь ни одной дубине не дал коснуться его. То есть он защищал. Дальше. Где у нас чаще всего проявляется самозащита. Ну, выросли мы, помним, когда в детстве там еще сдачу давали, да? Нас толкнули, мы толкнули. Ну, как подросли, а сейчас уже здоровья нету, толкнул, так не поднимешься. Так мы, какая что самозащита? Так мы перевели в другое русло. Мы же огрызаемся. Нам слово, мы два навстречу. Нам еще, мы еще. То есть, самозащита. И оправдываем ее, что, ну как же, она же первая начала. Итак, вот человек, который верит в Бога и во все могущество, он не огрызается. Он никогда не будет огрызаться, не будет давать сдачи. Почему? Потому что Господь за него заступится. Он твердо знает, что если, Господи, ты не поступаешь сейчас за меня, значит, ты это попустил для моей проверки. Ты меня испытываешь. Помним, как Антония Великого в пещере до полусмерти бес избил. И когда он свет увидел и сказал, Господи, где же ты был? Он говорит, я был рядом. Я смотрел, как ты мужественно сражаешься. Вот Господь смотрит, как мы мужественно сражаемся внутри с этим бесом гневливости, раздражения. Как мы с ним сражаемся, когда на нас нападают. Однажды Стефан, помолившись Господу, пошел к особо почитаемой ими кумирнице и зажег ее, так как на этот раз при ней не было никого из идолослужителей, то она сгорела дотла вместе со всеми идолами. Святой сидел у сгоревшего здания, ожидая, что будет ему от неверующих. Но это ж какой надо набраться храбрости, какое надо иметь бесстрашие веры в Богу, что не поджег и сбежал, ловите, засадил, а сжег и сидит, ждет, зная, что ему будет за кумирницу. Последние, увидев, что горит дорогая их кумирница, поспешили к ней с топорами и рычагами. Прибежав к ней, они увидели сидящего около нее святого Стефана, и с яростью бросились на него, и, обступив его со всех сторон, хотели убить. Святой ничего не говорил им против, но воздевал руки свои на молитву, и, готовясь умереть, со слезами взывал Богу: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой, покрой меня крылами Твоей благости». Понятно, что нужно говорить, когда на нас набрасываются словом или со скалкой. Значит, в руки Твои, Господи, пред Дух мой, покрой меня крылами Твоей благости, покрой меня, Господи, Богородица, покрой покровом Твоим. Вот что нужно делать, а не думать, как бы ответить в ответ что-нибудь такое. И неожиданно ярость до крайности раздраженного народа сменилась кротостью агнца. Угодник Божий остался невредимым. Никто его не ранил и даже не ударил. Потому что народ отчасти был побежден кротостью святого, отчасти из боязни московского правительства опасался погубить человека, пришедшего к ним из Москвы с грамотной. Но главным образом язычники сдерживались силою Бога. То есть, когда на нас нападают, есть несколько функций, которые связывают человека от крайнего преступления. Ну, первое, боясь, что за это придется отвечать, все-таки уголовный кодекс существует. Дальше, видим, они боялись московского царя, но дальше, кротость наша обезоруживает. Ну и самое главное, это Господь его сдержит. Тогда блаженный Стефан, став на особо видном месте, воскликнул, обращаясь к неверующему народу: «Доколе, люди, вы не отступите от бесовского прельщения? Если они действительно боги, то почему они не угасили огня?» На самом деле, почему не потушили? «Не обратились со словами прещения к сожигающему их и ничем не наказали его. На самом деле, я сжигал, почему не наказали ваши боги? Да и может ли что сделать бесчувственное дерево? Познайте же истинного Бога, в которого веруют христиане. Он промыслитель для всех, помощник и хранитель, и нет иного Бога, кроме Него. Иногда же, собравшись они, советуются между собой, говоря, если мы не израним Стефана и не прогоним его от себя, то он всю нашу страну наполнит своим учением и разорит древние храмы и требища наших богов. Мы не можем состязаться с ним словесно, и остается только силой изгнать его отсюда. Ну что, выгнать только? С работы, скажем, или из семьи? Вот такое решение. Ну что? Другие же возражали. Как его бить и прогнать, когда он из Москвы имеет грамоты? То есть страшно, накажут. Некоторые добавляли, если бы он первый вступил в борьбу, то нам во время боя удобно было нанести ему раны. Но он держится хитрого обычая. Сам не начинает и ждет, когда мы начнем бой, чтобы иметь повод для жалобы на нас в Москве. А видите, какой хитрый обычай? Да? Сами не нападаем, но ждем. Или как? Ждем, когда на него нападут. Когда напали, значит, он еще ждет повода, чтобы пожаловаться в Москву. А мы кому жалуемся? Мы к Господу. Господи, не накажи этого человека, который бьет меня. Если бы он осмелился ударить кого-либо из нас, мы тотчас бы его растерзали и могли бы оправдаться, ибо он первый сделал на нас нападение. Но так как он в ответ на наши обиды не скажет гневливого или укорительного слова, все переносит с терпением, то мы не знаем, что нам делать с ним. Видим, если бы мы с вами набрались терпения и не творили вот на раздражение, то было бы то же самое, что и с ними. Вот, то есть, нас не могут ударить бесы руками человека, языком и прочим, потому что мы первые не начали. Видите, как, когда мы первые сами начинаем, или отвечаем на зло злом, тогда бесы имеют полное право нас изнеможить. То есть они имеют полное право на нас нападать. Вот как видим эти пермяки, ведь это же бесы, устами их говорили, что вот если бы он осмелился ударить кого-нибудь из нас, мы бы его растерзали тут же и имели право оправдаться. Вот так и бесы, они имеют право на нас напасть, неважно, или напрямую, или руками и устами других людей, и перед Богом оправдаться, что он первый начал, или он в этом участвовал. То есть у них было бы оправдание перед Богом. Но видим, вот в ответ на обиды, если мы ни одного ни укорительного слова, ни гневливого не говорим, то бесы с нами ничего не смогут сделать. Ничего против нас сделать не могут. Итак, видим, если мы претерпеваем от кого-то, то только за свое нерадение, только за то, что на зло отвечаем злом. Если не вслух огрызаемся, то внутри, в сердце, в помыслах. Вот достаточно внутри, в сердце зародиться гневу и ненависть к тому, кто нас поносит, притесняет, раздражает. Это дает бесам полное право на нас нападать со всей яростью и оправдаться перед Богом. Идолопоклонники ненавидели верных, они поносили и бранили их, и укоризными словами причиняли обиды, и тем нарушали покой. Еще раз, видим, вот читаем мы с вами сейчас жития святого, и тут же примиряем к себе. Вот он не гневился, он первый не нападал, Даже когда нападали, он не отвечал тем же. Если мы ведем себя так же, то бесы не имеют возможности оправдания перед Богом на нас напасть. Нет у них такой власти. Как только мы огрязнулись, значит, власть есть у них. Значит, мы сами стали причиной своих страданий. Сами причиной. Почему? Несдержанность. Нелюбовь. Сейчас, вот если мы таким образом будем читать жития святых, тогда они нам впрок. Тогда не будет это щекотание ума. Слышавшие эти непрестанные слезные молитвы своего угодника, и видя его труды и терпения, человеколюбивый Бог, хотящий всем спастися и в разум исти прийти, послал перскому народу дух умиления. Вот на что мы будем надеяться и рассчитывать, что Господь тем безбожникам, которые нас притесняют, рано или поздно за наше терпение, смирение, любовь и молитвы пошлет дух умиления. Он сам пошлет. Это в ответ бесу, когда он нам говорит, они никогда не исправятся. Горбатова могила исправит. Да нет. Так старцы и молодые, собравшись, говорили друг другу. Видите ли, братья, этого человека, пришедшего из России? Слышали его слова? Замечаете ли его творение? Поняли его великую к нам любовь? Вот он, в каких пребывает стеснениях и, однако, не уходит отсюда. Сколько он принял от нас досаждений, унижений, обид, и все-таки за это не прогневался и никому не сказал даже обидного слова, и оставляя все без возражения. Ну вот человек, если не ушел из семьи, не ушел из коллектива, а терпел, не имея никакой злобы на нас, он никому не нанес удара, но все переносит с крепостью, без великого недоброжелательства. И даже более, он радуется, когда мы причиняем ему обиды. И в то же время он не перестает говорить нам о Царстве Небесном, вечной муке и воздаянии каждому по делам его, всегда научая нас, как избавиться от мучений и получить царство. Вот во многих семьях не воспитали детей в православии. Теперь родители от этого страдают крепко, как вот Стефан страдал от пермяков, безбожников. Но если человек все-таки надеется, то рано или поздно Господь вот так вразумит. Если бы не было истиной то, о чем он говорит, то не терпел ли бы и не трудился бы столько. Поистине он раб, проповедуемый великого и живого Бога, сотворившего небо и землю, и уготовившего для добрых царства, а для злых мучения. И все его слова правы. Итак, пойдем к нему и упросим его научить нас в совершенстве своей вере и сделать нас христианами. Преподобный же Стефан, увидев столько народу, идущего ко Христу Богу, невыразимо обрадовался, проливая от радости слезы. Он воссылал несказанные благодарения человеколюбимому владыке, не хотящему смерти грешных. Должно заметить, что у пермских язычников был обычай переносить своим богам шкуры пойманных на охоте зверей, как то соболей, куниц, горностаев и других, и вешать их на идолов. Видим, дорогих животных, горностаев, куниц и прочее, и на идолов вешали. Кроме этого, они обвивали их пеленами. Те и другие дары никто не осмелился брать. Потому что, если бы кто-нибудь дерзнуть прикоснуться к кому-либо из них, то сей впадал в тяжкую болезнь. По действию сатаны его корчило и ломало. Видим, одели там шубу на идола или пелены, из дорогого материала завернули. И если кто-то пытался взять, то человек корченый ломало. Бесы с ним такое запросто творили. Вот с подобным явлением доводилось встречаться в Средней Азии. Там в горах пастухи, которые там пасут высоко в горах, или по нужде по какой-то люди поднимаются в горы, то они на тую, то есть вот арча там называется дерево, привязывают кусочки ленточки, ленточки от материала. Таким образом, они задабривают духов, которые якобы живут в этих горах, то есть, понятно, бесов. И, значит, иногда там очень дорогие привязывают и ленточки, и прочее. И большой страх существует. Не дай Бог, кто развяжет одну ленточку или снимет. Они этого панически боятся, потому что видели, как тут же получают месть. То есть бесы мстят, когда их кумиры трогаешь. Святой же Стефан, ревнуя по Боге и не боясь демонской силы, все принесенное в дар идолам собирал в одну кучу вместе с рассеченными им же кумирами и сжигал, обращая в пепел. Причем он, как сам не брал себе ничего из даров, так и другим из верных не позволял это делать. Почитаю дары частью бесов. Только своему отроку, новопросвещенному пермянину Матфею, приказывал делать из идольских полотен себе анучи ради бесчестия языческих богов, то есть ногами попирать. Видим, что бесы других корчили, а ему ничего сделать не могли. Почему? Да верующему человеку ему никто ничего сделать не может, если Господь не попустит. А он делал богоугодное дело, на глазах всех демонстрировал бессилие бесов. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, нам с вами в этом мире нечего бояться. Ведь как бояться колдунов? Как бояться колдуней? Вот не далее, как вчера, подошел к свечному ящику, и мне свечница говорит, без конца подходит и говорит, спрашивает, как, чем защищиться от колдунов? Вот что купить такое, чтобы прицепить, и оно все отгоняло? Понятно. Значит, кто внушил эту мысль? Не иди кайся и исправляйся, и жизнь у тебя исправится. Нет? Вот одень что-нибудь, да? Или пусть тебя снимут, эту порчу, с глаз, что угодно. Как бояться колдунов? Значит, кто боится? Безбожник боится. Верующий никого не боится. Верующий знает, что Господь его в любом случае, кто бы ни колдовал, Господь его защитит. Да бесы не смогут подойти к тому, кто постится, молится. Помним, что он говорил, что рот этот побеждается постом и молитвой. А вот этот страх бесовский. Мало того, еще раз, бес, как только случилась неприятность, и человеком помысел пойти покаяться, вообще в церкви пойти спросить, как же спасаться, почему мне плохо. Бес сразу внушает, тебе плохо, потому что вот тот-то тебя колдует, тебя сглазили, тебя портят. Человек начинает оглядываться по сторонам, кто ж тут виноват, что мне так плохо. Не я сам виноват, не я греховно живу, кто-то виноват. И такой страх перед вот этими всевозможными колдунами. Пермяне сильно и вдвойне удивились, что преподобный ничего не берет себе из драгоценных вещей, но все предает огню, и что он не терпит никакого вреда от демонов. Это еще более укрепило их веру во Христову силу, побеждающую силу бесовскую, и утверждало в благочестии. То есть видим, что нам никто не сможет нанести ущерб, если мы с вами будем жить по Богу. А если нанесут, то это Господь попустил, чтобы нас проверить, на самом деле мы христиане или только мы возомнили о себе. Во время этой деятельности святого Стефана, направленной к утверждению веры непросвещенных, к нему пришел один волк или кудесник. Его звали Памой, начальник чародеев и волшебников. Еще раз. Представляете, не просто какой-то рядовой колдун, знахарка, а начальник чародеев и волшебников. Его пермяне до крещения уважали более всех волхвов, почитая его как отца и учителя, который своей волшебной силой управлял всей Пермской землей. Кстати, хочу заметить, если кто-то читал когда-то про Эмский треугольник, это Пермь. Вот там впервые увидели летающую тарелку, там впервые с инопланетянами в кавычках встретилась эта наша шестерка путешественников. Там впервые Мухортов написал вот эту статью, которая облетела потом весь мир. Значит, в этом Перской земле впервые бесы явились в виде инопланетян и в виде этой летающей тарелки. Изобразили. Помним, что в предыдущие века они являлись на огненных колесницах, то есть изображали огненную колесницу в виде ангела. Садись, столпнику Симеону говорит, полетишь на небо, Господь тебя уже призвал. Тот осенил крестным знамением, и куда девалась колесница, и куда девалась этой ангел. Вот если бы там они в этой Перми осенили себя крестным знаменем, хоть одному в голову бы пришло, то моментально куда бы эта тарелка делась, и куда бы это инопланетяне. Так вот, он начал смущать новокрещенных. Пытался погубить преподобного своим волшебством. Он призывал бесов и творил чары, но безуспешно. Волхвования его разрушились, так как бесы не могли приблизиться к угоднику Божию. Видим, пришел вплотную, не просто там человек подозревает, наверное, на меня наколдовали, наверное, там соседка мне что-то сделала. Нет, явился перед ним и напрямую колдовал, волховал, хотел нанести ущерб. А то, говорит, приходят, мне тут насмерть сделали. Да? Кто тебе сделал? Да мне сказали, мне привиделось, во сне видела. Так вот, ничего не может сделать бес человеку верующему, который, еще раз, если бы они могли, они нас всех уже уничтожили, они нас ненавидят, они бы всех бы нас уже уничтожили. Не могут, нет права у них такое, они могут только то сделать, что Господь попустит. Поэтому отныне не дай Бог бояться колдунов. После долгих и неоднократных прений о вере святой Стефан и кудесник пришли к тому, что лучше делом испытать, на чьей стороне истина. Действительно, что припираться. Вот когда начинаешь разговаривать с сектантом или с безбожником, то о чем бы ни говорили, прения ни к чему не приводят. Тогда, значит, надо проверять делом. Вот элементарно. Говоришь, вот сейчас я возьму, освящу воду, и она будет святая. Вот три раза крестом проведу в воде, прочитаю молитвы, и она будет веками стоять, не портится. Попробуй ты это сделай. То есть делом. Давай докажем, где истинная вера, а где нет. По выбору кудесника они уговорились на следующем. Пройти сквозь огонь и воду. И кто в огне не сгорит и в воде не утонет, того вера истинная. И тому должен следовать народ. Это соглашение угодно было всему пермскому народу, собравшемуся послушать прения. Обрати внимание, жестокость. Ведь какая жестокость у язычников была? Уже не важно, сгорит или не сгорит. Вот сейчас истину проверим. Кто сгорит, ну, туда ему дорога. Да? Или утонет. Так ему и надо. А если бы оба утонули? Или сгорели? Значит, оба неправы. Ну, неважно. Одним больше, одним меньше. То есть, какая жестокость у тебя на глазах будет гореть человек? Но разве нужно для того, чтобы доказать мне истинность, чтобы кто-то шел в огонь и горел? Помним, таких случаев было много, кстати, в истории, когда святые шли на такой вот ради спасения тысячи, шли на такое, на такую жертву. Вот, помним, что Лев, святитель, он тоже взял колдуна за руку, разожгли костер на площади, он зашел с ним и стоял с ним, простите, он не за руку взял, он взял, набросил на него какой епископ называется? амафор. И амафором, как на поводке, повел туда, в костер. И стоял до тех пор, пока колдун сгорел. А потом вышел. Итак, Стефан обратился к народу. «Благословен Господь, возьмите огонь, принесите сюда и зажгите вот эту особо стоящую, пустую, с открытым входом хижину. А я, взявшись за руки с кудесником, войду в нее». Был принесен огонь, и строение зажжено. Видите, ни один не возвел, не сказал: «Братцы, что же вы делаете? Сейчас же сгорит человек». Нет, все, сейчас узнаем правду. По окончании своей молитвы он сказал народу: «Мир вам, братья, спасайтесь, просите и молите обо мне, ибо я ради святой веры готов умереть. Теку на приближающий мне подвиг, уповая на начальника веры и совершителя Иисуса». Обратившись же к кудеснику, он сказал ему: «Пойдем вместе, взявшись за руки, как обещались». Но кудесник, испугавшись муки от сильного пылающего огня, не хотел идти. Тогда преподобный, схвативший его крепко за одежду, тащил с собою в огонь насильно. Он же упирался, пятился назад и, падая на землю, кричал, что сгорит тотчас же в огне, как сено и сухие ветви. Тогда народ с досадою начал кричать ему, чтобы он шел в огонь согласно собственному предложению. Но он умолял оставить его. То есть сам предложил через огонь, через воду, и тут упирается. Кудесник же, кланяясь до земли и припадая к ногам святого, говорил о своем бессилии. И, сознавая свою вину, обличил суетность своего обольщения и открыл, что, желая устрашить святого Стефана, придумал такой способ решения спора, будучи уверен, что раб живого Бога убоится. Но ухищрение кудесника обратилось на его голову, и наверх его неправда его сошла. Точно так же не пошел старейшина пермских волхов и в воду, хотя на реке уже приготовили две проруби. Вот обрати внимание, как через воду решили проверять водой. То есть прорубили две проруби. Одну вверх по течению, другую вниз. Предполагалось войти обоим, держась за руки в одну прорубь и, идя по дальтом, выйти вон в другую. Уму непостижимо. Тут просто нырнуть и вынырнуть в ледяную воду, а тут подо льдом еще пройти, там еще найдешь ли эту лунку или нет. Вообще судорога сведет, и все. Когда святой Стефан стал понуждать кудесника идти вместе с ним в прорубь, то последний отказался. Так обнаружилось бессилие всех его чародений и ложь его, обольщавших раньше учений. После этого святой Стефан спросил худесника: «Хочешь ли ты веровать и креститься, как ты уже побежден?» Вот такой вопрос. Ну, действительно, человек признал себя побежденным. Но какую надо иметь веру в Бога и любовь к людям, чтобы ради любви пойти в огонь, в воду, вот под лед пойти? Какую надо иметь? Еще раз, вот дай Бог нам хоть одну сотую той любви приобрести, которую имели вот те подвижники, которые поистине любили и жизнь свою отдавали за Бога. Итак, человек понял, что побежден. Все. То не может, это не может. Значит, учение его неправедное, значит, учение того праведного. Но спрашиваешь, но он отказался от принятия христианской веры и святого крещения. Сколько раз доводилось говорить с сектантами, и на чем оставались, на том и расставались. Говоришь, ну вот хочешь, понял, что ничего ты не знаешь ни о Священном Писании, ни из предания, ни о Боге. Вот хочешь, научим, приходи. Нет, все, на этом расстается. Вот спрашиваешь, ведь вы вот тут кичитесь тем, что знаете Священное Писание. Вот Господь рассказал притчу, как его домоправитель одного хозяина раздал долги должникам, а хозяин за это его похвалил. Почему хозяин похвалил домоуправителя, который взял и раздал долги? То есть, получается, по сути, расхитил его добро. Человек ответить не может. Но как же ты, если самых таких простых вещей из Священного Писания не знаешь, как ты пытаешься утверждать, что ты стоишь в истине? Но нет. Как стоял человек в этом, так и остается. Вот как этот кудесник. Тогда святой сказал народу: «Вы свидетели тому, что он, окаянный, сам изобрел способ определить правую веру огнем и водою, и не захотел исполнить своего же слова, не желая идти ни в огонь, ни в воду. И теперь все-таки не верует, но не требует крещения. Но вы что вы думаете о нем? Скажите». Народ сказал: «Подлежит смертной казни». Ну, правильно, что ему? Ни одного, так другого. Значит, «и, схватившись его, отдали в руки святого Стефана, чтобы он предал его, какой хочет, смертной казни». Вот на, делай, что хочешь. Ну, они бы точно убили, поэтому на, убивай. Это справедливо, что там. При этом они говорили: «Если отпустишь его живым, то он будет причинять тебе еще больше неприятности». Ну, правильно нас говорят, если не отомстишь, он же тебе потом еще сделает. Ты ему вот сделай то и это, да, чтобы он первый раз, чтобы сейчас так не поступал. Так и учат друг дружку, да? Ты сделай. Вот, значит, и мы, да, здесь боимся, действительно, вдруг он начнет делать, сделай ему то и это, я отомщу. Сейчас на него нажалуюсь, напишу и прочее. Святой же отвечал им: «Нет, да не будет рука наша на враге нашем. Не послал меня Христос бить, но благовествовать не повелел мне мучить, но учить с кротостью и увещевать со спокойствием. Точно так же не завещал мне владыка мой казнить, но наказывать с милостью. Достаточно строго запретить ему развращать людей Божьих своим лживым учением». То есть достаточно ему запретить, чтобы больше он не распространял лжи. «Пусть же не живет посреди Христова стада, если же он опять осмелится появиться здесь и учить, тогда не избегнет смертной казни». То есть, правильно, если ты, скажем, веришь в какую-то ересь, но это твое, и не хочешь от нее отказаться, это твое дело. Но не приходи в церковь, не распространяй ее там. Не распространяй, прости. Убивать не будем, но прости, сюда вход запрещен. Тому, кто не желает жить поистине. «С таким запрещением выгнали кудесника из перстных пределов, и церковь Христова пребывала в мире, и повсюду созидались храмы Божьи, а идольские капища разорялись конец». Еще раз, не чудо ли один человек просветил целый край? Целый край, один человек, уму непостижимо. Ведь как они там закостнели в своем идолопоклонничестве, в этом волховании, колдовстве и прочем. Ну, а мы одну семью, не надо весь край, одну семью просветить, один трудовой коллектив, один труд, не надо нам с вами 10 тысяч, один коллектив. Ну, где у нас дух? Значит, для этого надо иметь решимость, терпение и любовь. Глядишь, обратим. На этом мы с вами закончим, потому что время у нас истекло. Староста есть, да?